Дисклеймер. Материалы для этого подкаста я собирала 5 лет. Некоторых героев невозможно было записать в лучшем качестве. Но их свидетельства важны, поэтому мы решили их оставить как есть.
Алло, алло, Шамиль Басаев.
Хочется верить в то, что руководители нашего государства проявят здравый смысл для того, чтобы из этого положения выйти так, чтобы уцелели люди. 5000 человек заслуживает, чтобы любой руководитель любого ранга бросил все свои дела. Если он это не сделает, то он просто не может быть руководителем. Больше ничего.
Это слова Анатолия Кашпировского, целителя, экстрасенса и в каком-то роде символа 90-х в России. Его имя наверняка хорошо известно нашим родителям. Кашпировский был депутатом Государственной Думы первого созыва. В июне 1995 года он прилетел в Буденновск, где вторые сутки террористы удерживали 1500 заложников в местной больнице. Меня зовут Катя Галенкова, вы слушаете подкаст «Буденновск». Вместе мы попытаемся разобраться, что произошло в маленьком степном городе 27 лет назад и как эта трагедия повлияла на всех нас. В первом эпизоде мы погрузились в контекст того времени и узнали, как развивались события июня 95-го, взглянули на них глазами заложников. Теперь мы обратимся к воспоминаниям тех, кто вел переговоры с боевиками. Это правозащитники, депутаты, военные и чиновники. Итак, 14 июня 1995 года. В одной из палат Буденновской больницы располагается штаб главаря террористов Шамиля Басаева. Заложники, включая врачей, пациентов больницы и захваченных с улиц жителей города, прячутся в палатах или ютятся в коридорах.
Это было крупнокалиберное. Все дырки.
Здесь было убито 3 человека.
Сегодняшний теракт самый крупный и трагичный. Но минувшая ночь принесла немало тревоги и жителям Грозного. Привычные звуки автоматной перестрелки сменила многоголосая канонада из гранатометов. Каждая такая ночь пополняет список раненых среди мирных жителей. Боевики, решавшие свои задачи в ночном городе, о потерях не сообщают.
Безусловно, главным событием прошедшего четверга стала драма в небольшом городе Буденновске, численность населения которого составляет около 100 тысяч человек. Весь день представители федеральных властей вели в этом городе переговоры с группой террористов, мятежников Дудаева, которых удерживали в местной городской больнице по различным оценкам от 300 до 800 заложников.
На сегодняшнем митинге казаков и местного населения Буденновска люди потребовали наказать тех, кто допустил террористическую акцию в городе, в результате которой уже погибли 40 ни в чем не повинных людей.
14 июня о захвате заложников узнал и правозащитник, депутат Госдумы и первый омбудсмен России Сергей Ковалев. Это интервью с ним я записала в 2019 году. В 2021, на 92-м году жизни, Сергей Адамович скончался.
Я был в Германии, целый цикл лекций там должен был состояться и встреч. И вдруг я узнал про Буденновск. И немедленно вся наша команда собралась. Это Михаил Михайлович Молостов, Валерий Васильевич Борщов, Олег Орлов, конечно. Слаженная команда, которая в Чечне была подолгу и работала там. И в каких только передрягах мы в Чечне не были. Да, там каждый из нас рисковал жизнью, ой-ой-ой, сколько раз.
На сборы и дорогу у Ковалева уходит несколько дней. За это время в Буденновск приезжают спецподразделения «Альфа», «Витязь» и «Русь». Они у больниц выставляют бронетехнику. В ночь на 15 июня директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин приземляются в аэропорту Минеральных Вод. Они тоже направляются к месту захвата заложников. Степашин не захотел дать мне интервью, поэтому позволю себе процитировать его книгу «Пойти в политику и вернуться», где он в том числе описывает события в Буденновске.
Распределили обязанности. Михаил Егоров взял на себя руководство операции в целом. Ерин занимался заложниками. Я должен был собирать информацию, контактировать с врачами, которым удалось вырваться из больницы, с населением, депутатами, журналистами.
К моменту приезда Степашина и Ерина переговоры уже ведут глава отдела по борьбе с оргпреступностью в Ставропольском крае полковник Владимир Попов и его соратник Умар. Голос Умара вы уже слышали в первом эпизоде. По его воспоминаниям, первое время местные силовики не пропускают их в больницу.
С Поповым штаб зашли. Они говорят, утром вас запустим, говорит. Утром, говорит, запустим вас, утром будете... Они не знали даже, кто там был. Они не знали ни Басаева, что там Басаев, ни Абдул-Хаджиев, ни Исмаилов, ни Мавсаев. Они не знали, что захвачены именно этими людьми. Но они знали, что захвачен. Там КамАЗы стояли перед отделом.
В первый же день лидер боевиков Шамиль Басаев выдвинул требования прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. Затем он также потребовал пустить к нему журналистов. Сам Басаев описывает начало переговоров так.
Под видом пьяных или шатающихся, которые заходили, вот их. Это связано с тем, что Корабельников, по-моему, замглавы администрации, с ним связывался, он обещал мне журналистов прислать второй день, час дня. Час не пришли, около двух часов я позвонил, связался, сказал, вы обещали, где журналисты. Я сам не настаивал сперва. Он там начал, они не хотят, если вы всех женщин, детей там не освободите, они не хотят идти. Потом вы это мне не разговариваете конкретно, когда будет. Он говорит, три придут, потом пять придут. И после трех, когда они пришли, я конкретно начал с ним разговаривать. Он говорит, освободите всех людей, тогда журналистов вам дадим. Я говорю, нам журналисты особо не нужны в таком случае, оставьте их себе. Тем более, что журналисты не хотят идти. И он мне сказал, что у него заложников 2000 чеченцев, что их расстреляют, что в районе Буденновском проживает 55 тысяч чеченцев, что они тоже заложники, и начал меня шантажировать. В ответ на это я ему сказал, пусть расстреливают 2000, а я ему сейчас расстреляю 5000, и я и 5 расстрелял.
На кадрах, снятых журналистами, которых все же пропустили в итоге в больницу, Басаев рассказывает о происходящем, а позади него террористы и перепуганные заложники в бинтах.
Басаев, немецкое телевидение, проясните все-таки ситуацию с заложниками. Правда ли, что вы расстреливали заложников?
Нет, я расстреливал, это правда. Я расстрелял за то, когда мы здесь засели. Я предупредил, что если будут по мне стрелять, за раненого 5 человек убью, и за убитого 10 человек убью. Я так определил и так заявил. Это тоже не случайная цифра. Эта цифра еще с Грозного, с Чечни, когда российские солдаты заявляли такую цену за каждого русского 10 черных. Мы просто хотели здесь спародировать все это. Этих людей, эту больницу мы назвали фильтрационным пунктом. Это не заложник, мы просто фильтруем их. Вот вчера или позавчера, вот как раз перед пресс-конференцией, по моему приказу, были расстреляны еще 5 человек. Тоже все не из числа заложников, а из числа засланных к нам. После уже того, под видом пьяных или шатающихся.
Найти подтверждение словам Басаева о засланных российскими силовиками в больницу шпионах мне не удалось. Но есть другие свидетельства. Ирина, старшая медсестра из села Архангельское Ставропольского края и одна из заложниц, рассказывает, как террористы расстреляли двух старшеклассников, пришедших проведать маму одного из них. Школьников приняли за шпионов.
В общем, мы им собрали две чашки миски супа. Они съели, спасибо, все. А чеченец, который их охранял, мы ему говорим, что это наши ребята, наши выпускники. Почему вы их держите? Они говорят, ну, это их подозревают, что они офицеры. Высокие ребята. Вот, и мы, да какие они офицеры, они с нашего села, они выпускники. Они приходили в больницу проведывать маму одного из них. Их потом расстреляли. До сих пор мучает меня мысль, может быть, надо было Басаева просить. Но было очень страшно. А еще вот наш кабинет, где мы были у старшей медсестры, на третьем этаже рядом, был кабинет Басаева. Там, наверное, был кабинет заводеления или еще кем-то. Ну, небольшой совсем кабинет. У него там была спутниковая связь. Он постоянно замыкал. Заходил, выходил, постоянно замыкал. Может быть, надо было у него просить за этих ребят. Но было очень страшно, потому что у самой трое детей. И понимаю, что им все равно. Но вот с этой мыслью живу все время. Может, не все сделали. А с другой стороны, кто бы нас послушал там?
июня 1995 года омбудсмен Сергей Ковалев и группа правозащитников все еще на пути в Буденновск. В это время в городе хоронят первые 30 жертв теракта. В течение дня переговоры с террористами вел глава управления внутренних дел Ставропольского края Виктор Медведицкий. Вот как он об этом говорит ведущему выпуска новостей на канале ОРТ.
К сожалению, эта встреча никаких практических результатов не принесла. Ни один из заложников не освобожден. Боевики упорно настаивают на выполнении выдвинутых ранее требований, безусловном выводе федеральных войск из Чечни и переговорах российского руководства Джохаром Дудаевым.
Пока переговорный процесс буксует, террористы запрещают заложникам передвигаться по зданию. Время от времени они расстреливают мужчин, которые вызывают у них подозрения.
Правительство принимает все меры для того, чтобы прекратить ту трагедию, которая происходит. Принимаются меры, намечаются меры, ведутся переговоры. Есть уполномоченные представители правительства Буденновске. И еще раз, все делаем для того, чтобы остановить террор в Буденновске. Все делаем для того, чтобы остановить эту трагедию. Все делаем для того, чтобы освободить людей.
Это голос Виктора Черномырдина. Вечером 16 июня премьер-министр выступает по телевидению. Президент Борис Ельцин в переговорах не участвовал. В это время он летит в канадский город Галифакс, где проходит саммит Большой Семерки. Основную роль в переговорах по-прежнему играют правозащитники.
Вот мы поехали туда. Мы не знали, зачем мы туда едем. Ну, пытаться что-то узнать и что-то предпринять. Кого-то в чем-то убедить.
Это говорит Сергей Ковалев. 16 июня он и его команда, или так называемая группа Ковалева, наконец-то приезжают в город. В переговорах участвуют правозащитники и общественные деятели Олег Орлов, Валерий Борщов, Юлия Рыбаков, Виктор Курочкин и Михаил Малостволов.
Я действовал, как надлежит действовать омбудсмену или любому члену государственного парламента, когда случается чрезвычайная ситуация. Ехать туда и пытаться что-нибудь сделать.
Соратник Ковалева, правозащитник Валерий Борщов, вспоминает.
Ну, мы решили, что мы будем вести переговоры. Да, да, мы, конечно же, ехали для того, чтобы как-то остановить этот теракт, предотвратить теракт, и, в общем-то, искали какие-то пути. И вот тогда пришли к выводу, что предложить себя в качестве добровольного заложника. Что-то ж надо было делать. Вот нам представилось, что это единственный возможный вариант. Вот. Поскольку они нас знали как противника войны в Чечне, вот, и они могли, в общем-то, отличить нас от тех карателей российской армии, которые были. Вот, нет гарантии жизни, конечно, мы не чувствовали, но и, в общем-то, неизбежной смерти тоже не чувствовали. Ну вот, решили попробовать.
Шестнадцатого июня московских переговорщиков силовики не пускают в больницу. Их размещают в другом здании с выбитыми стеклами и матрасами на полу. Журналист «Известий» Валерий Яков, оставшийся в больнице после пресс-конференции Басаева, вспоминает, что там все знали о приезде правозащитников и ждали их.
Когда сказали, что будет Ковалев, мы все его очень ждали. И заложники, просто, в общем, эйфория практически какая-то была у заложников, в первую очередь, потому что, ну, как бы они поняли, что это шанс, что они будут реально спасены, потому что если приходят Ковалев и депутаты, и все, и вот... Особенно после Кашпировского, ну, понятно, что там где Кашпировский, где Ковалев, там, по степени там, доверия людей в этой ситуации.
Такой энтузиазм по поводу переговорщиков испытывали далеко не все. Умар, который ходил вместе с полковником Поповым в больницу, говорит о Ковалеве так.
Никаких переговоров Ковалев не вел. Переговоры, когда мы зашли, то, что мы ему передавали, он передавал дальше людям, чтобы знать. Ну, его же показывали. Меня не показывали, Попову не показывали. Это получилось, как будто это они ведут.
Валерий Борщов вспоминает, что силовики откровенно мешали работе правозащитников.
Они не беспокоились о том, чтобы не ударили, но они решили изолировать нас от НЭПа, потому что мы когда, помню, поехали с Сергеем Адамовичем туда еще перед штурмом в больницу, нас туда не пустили. Мы дважды туда подъезжали, и дважды нас туда не пропускали. В целом шло такое жесткое противостояние нашей группы и команды Ерина и Степашина.
Напомню, Ерин на тот момент глава МВД, Степашин – глава ФСБ. В своей книге Сергей Степашин ни разу не упоминает имена правозащитников, которые участвовали в переговорах с террористами.
Я стояла у окна, я проснулась, как бы вот, ну, в принципе, проснулась громко сказано, потому что в этом состоянии особенно никто не спал, да, значит.
Это говорит Оксана. Вы ее уже слышали в первом эпизоде. Когда начался теракт, она приходила в себя после операции в Буденновской больнице. Утро 17 июня она вспоминает так.
Я проснулась на рассвете, лето же было жарко, солнце всходило там, вот это. Тишина была гробовая. Тихо-тихо было. Причем самое любопытное, я в этот момент, как бы по больнице была, на мне длинный халат, поскольку я находилась на лечении. Ну, видимо, женская интуиция штука сильная, взяла, переоделась. Одела короткий, то есть поудобнее. И в этот момент стояла около окна, услышала этот гул самолета. То есть пошли резко самолеты. Ну, а там дальше уже стрельба, все пошло, то есть как бы...
Проснулись от грохота. Вот все эти разговоры о том, что достигнут какой-то прогресс в переговорах, все это было фигня. Вот грохот, стрельба, жуткая канонада. Залезли на крышу этого дома. Дом почему был разгромлен? Потому что Басаев захватил Буденновск, а потом ушел в больницу.
Это Сергей Ковалев рассказывает о том, что из-за яркого зарева было невозможно разглядеть что-то с крыши соседнего здания. Было понятно только то, что начался штурм. Больницу обстреливали, в том числе из гранатометов.
Это в 4 утра произошло. Мы сидим в кабинете, и вдруг взрыв.
Четкой координации между различными силовыми подразделениями не было. Для директора ФСБ Сергея Степашина начало штурма тоже стало неожиданностью. Вот что он вспоминает об этом в своей книге.
Я говорю, все, беда, и перекрестился. Думаю, не дай бог сейчас бандиты рванут в больницу, тогда пуля в лоб, без вариантов. Но штурм был прерван. Бойцы «Альфы» зашли на первый этаж и остановились. Как мы и предполагали, все было заминировано, и жертв могло быть очень много.
Подтверждения того, что бойцы «Альфа» зашли на первый этаж, кроме слов Степашина, нет. Спецназовцы штурмовали больницу до 9 утра, минимум 4 часа. Стоящие в окнах женщины, которые кричат «Не стреляйте!», пожалуй, самые известные кадры буденновского теракта. Первая попытка штурма привела к десяткам жертв. 30 человек были убиты, еще не меньше 70 ранены. Большей частью – заложники. Группа правозащитников во главе с Сергеем Ковалевым все утро 17 июня провела в штабе. Единственным вариантом остановить кровопролитие, по их мнению, были прямые переговоры главаря боевиков Шамиля Басаева и первых лиц российского государства. Напомню, что такого никогда не было. Это была беспрецедентная идея. Ковалев говорит.
Мы отправились туда снова, в этот самый, в этот штаб, где наш генералитет. А нас туда не пускают. Что делать, я не понимаю. Вернулись к себе туда, в этот подвал, и вдруг приходят два врача. Два врача, которых отпустил Басаев. Наверное, это была басаевская хитрость. А откуда? У него были какие-то сведения. Он узнал, что мы приехали туда. Почему? Потому что эти врачи, если бы они пошли бы в этот штаб чертов, никакого бы толку не было. А эти врачи, два мужчины и женщина, пришли к нам.
Эти два врача – это Петр Костюченко и Вера Чепурина. Очевидцы вспоминают, что 17 июня Чепурина была в бинтах. Пока шел штурм, она оперировала больного и была ранена в шею. Врачи передали требования террористов, переговоры с главой правительства России Виктором Черномырдиным. Борщев вспоминает.
Приехал министр внутренних дел Герин. Мы с ним пытались встретиться, и он избегал встречи с нами. И помню, мы сидели и разговаривали с каким-то его помощником, чтобы договориться встречи с ним. И Сергей Адамович пытался позвонить в Москву Гайдану. Он набирал телефон, а этот помощник телефон отключил. То есть он не давал с ним соединиться.
Егор Гайдар – российский политический деятель. В 1995 году – депутат Госдумы. До этого был министром финансов и исполняющим обязанности главы правительства. После короткого разговора с ним правозащитники предпринимают еще несколько попыток попасть в штаб руководства операцией. Сергей Ковалев рассказывает, что их вновь не пускают.
Но зато вдруг бежит какой-то запыхавшийся офицер, говорит: «Ковалев! Ковалев! Ковалев! Где вы там? Пошли скорее, у вас там Черномырдин на проводе». Я возвращаюсь в этот подвал, где телефон, оказывается, работает. Виктор Степанович говорит. А это заслуга Гайдара. Значит, Гайдар передал то, что я ему рассказал, Черномырдину. А Черномырдин вот из всей после ельцинской власти был один человек во власти, Черномырдин. Один нормальный человек. Заметьте, как он шутил хорошо. Значит, Виктор Степанович говорит: «Так, что вы предлагаете? Как спасать заложников?» Я говорю: «Виктор Степанович, есть один способ. Да договариваться об условиях, на которых выйдут заложники. Уж надо вести переговоры с боевиками. А что еще можно делать? Как поступают в цивилизованном мире, когда захватывают заложников?» Черномырдин сказал: «Так, я назначаю вас руководителем переговорной команды. Возьмите, сформируйте эту команду сами, как хотите. Одна просьба только. Выберите кого-нибудь из представителей местной администрации. Я поручаю вам переговоры. Я об этом предупредил всех там местных генералов, там так далее, там подобное». Хорошо, мы приходим в штаб. Теперь двери нараспашку. Ради бога. «О, Сергей Адамович, Виктор Степанович позвонил, Ну, давайте, ну что же, что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю встретиться с Басаевым, разговаривать с ним и посмотреть, что он предлагает. Надо освобождать заложников, а не стрелять по больничному зданию, не убивать их. Надо договариваться. Вот, да, вот, ну, вот Виктор Степанович сказал, что он поручает вам сформировать, так сказать, свою команду. Я сказал, что ее формировать? Вот мы приехали, вот мы все и пойдем. Ну, приехали, прошли туда. Это было что-то чудовищное. Выгоревший коридор. Ну, не всюду. Да, Басаев во вполне приличном этом самом кабинетике сидел. А коридор выгорел. Под лестницами трупы. И их много. Я не могу назвать точную цифру, но по моим прикидкам не меньше 40 заложников было убито при этом первом штурме. Не меньше. Потому что штабелями под лестницей. Вот яркое впечатление. Значит, вот этот операционный стол, и на нем труп женщины. Это та, которую оперировала та доктор, которую ранила в шею, которую Басаев послал.
Продолжаю разговор с Борщевым и уже почти не скрываю своей симпатии к Черномырдину за то, что он смог, на мой взгляд, наступить на свое политическое эго и попытаться спасти жизни заложников.
Понимаете, о Черномырдине ложный образ, в том числе у вас. Вот он вел переговоры, какая он лапочка. Нет, он не лапочка. Он виновник развязывания войны в Чечне. Он главный ястреб. Он главный ястреб. Вот. То, что он стал вести переговоры, я думаю, это влияние Гайдарова. Я думаю, что Егор Тимурович сумел его убедить, что это нужно сделать. Ну, а Егор Тимурович убедил Ковалева. Велика заслуга Гайдара, который сумел подключить Черномырдина. Но вначале, конечно, мы переговорили с Басаевым и, в общем-то, подготовлены была ситуация.
В обед 17 июня начинается второй штурм захваченной больницы. Он продлится не более часа. Ирина, медсестра из села Архангельская, вспоминает, что от смерти во время штурма ее спасли дети.
Потом, значит, мы с коридора вышли, начался опять обстрел, и мы попали в процедурный кабинет роддома. Кафельный пол, стены кафельные, все. Вот, там сидели уже люди вдоль стен. И обстрел шел через окно. То есть надо было только вдоль стены. Очень страшно было за мальчишек. Я все боялась думать, не дай бог, как-то их ранят или что скажут. Вот был бы свой ребенок, ты бы его это, ну, как бы сохранила. И я стала на четвереньки их под себя. И вот так стояла, пока вот так вот через окно шел обстрел. Но как их? А в это время еще некоторые врачи ползком проходили, заходили в эти вот помещения, где сидели люди, и спрашивали, кто раненый, не раненый, может, обезболивающий кому, может, лекарство кому. То есть не все сидели.
Про Штуровского. В какой момент, как он появился в палате, как его пережили?
Ну, на переговоры шли многие. Он, я не знаю, какой, третий, четвертый он приходил уже.
А вы всех видели Ковалева, нет?
А в смысле Ковалева?
Ну, Ковалев был на переговорах, там, Орлов, Борщев, Попов.
Вот вы знаете, вот я всех не видела. Потому что они же не по одному приходили. Вот делегация, да, вот группа людей. Вот они прошли мимо нас, туда, сюда. Одни прошли, вторые прошли. Ну да, говорили, тот пришел, но всех не видела. Потому что я, во-первых, с мальчишкой была, а во-вторых, там было еще кто-то, чечены принесли печенье в ящики. И говорят, можно раздать. Вот люди сидели на втором этаже вдоль стены. приходили, раздавали. Ну, просто я была вот в тот момент в том месте, куда принесли печенье. Ну, потому что я там. Тут надо было растворы туда отвезти, в ту палату, где капельницы ставили, где это вот. Принесли раствор, отнесите, куда отнести туда. Вот, вот ты просто тут стоишь. И так вот такой момент был. Я набрала полные руки растворов. Ну, сколько поместилось, вот так. Сюда, допустим, 3-4, сюда 3-4. И не надо пройти мимо окна. С другой стороны окна стоят чечены. Окно простреливается. Ну, наши вот стреляют. Ну, я понимаю, что они не в нас целились. И он мне говорит, пригинайся. Я понимаю, что если я пригнусь, у меня все флаконы выпадут. Я не могу пригнуться. И я пробегаю это окно, он говорит, тебе что, жить надоело? Ну, вот так. Вот очень тяжело было психологически, что ну, как бы получается вот так, что наши в нас стреляли, да, а эти как бы вот, ну, хотя понятно все изначально, да, но вот, вот сам вот этот факт, какая-то несостыковка, вот, ну, согласитесь.
Вполне понятно.
Ситуация такая противоречивая какая-то, вот абсурдная.
Второй штурм тоже оказывается безуспешным, но после него боевики соглашаются выпустить около 60 женщин с детьми младше 3 лет. Во время второй попытки штурма в здании находилась группа Ковалева. По словам омбудсмена, все было обыденно.
Ну а что дальше? Дальше мы встретились с Басаевым и написали проект соглашения. Ну, это банальщина. Со стороны чеченцев условие было такое – прекращение боевых действий. Ну и возможность выехать на территорию Чечни. Прекращение боевых действий не здесь, в больнице, а на фронте между Чечнёй и российскими войсками.
Ночью 18 июня председатель правительства Виктор Черномырдин соглашается лично провести телефонные переговоры с боевиками. К 10:40 утра текст соглашения одобрен всеми сторонами. Первым пунктом в нем зафиксировано – немедленно приостановить военные действия и бомбардировки по территории Чечни. Террористы, в свою очередь, обязуются освободить заложников. Далее цитата. «За исключением группы обеспечения гарантий безопасности». Затем Черномырдин и Басаев созваниваются.
Да. Это Черномырдин. Добрый день. Ну, добрый день зависит сегодня от вас. Будет ли он добрым или недобрым. Так я слушаю.
Так, прочитайте нам текст.
Пожалуйста.
Согласованный текст на 10:40 18 июня 1995 года.
Алло, Шамиль Басаев. Так, первый, второй, я под. Что третье?
Алло, Шамиль Басаев. Эта фраза, сказанная в непередаваемой манере Черномырдина, очень крепко сидит в моей голове. 27 лет назад второй человек в стране без раздумья, без пафоса и надменности говорит самым опасным преступником того времени, называет его имя, согласовывает с ним свои действия, слушает и слышит.
Алло, да помедленнее читай. Шамиль Басаев, значит, я еще раз очень плохо слышу последние ваши фразы. Сейчас все, что вы передали, здесь будет расшифровано, но основное я понимаю и понял. Вы меня слышите хорошо? Значит, вот я, наш разговор сегодня, за нашим разговором наблюдают миллионы телезрителей. За нашим разговором. Я официально вам заявляю сейчас, заявляю перед всеми, что сейчас прекращаются все боевые действия и бомбардировки в Чечне. Организовываем переговорный процесс. Переговоры будет вести бригада, часть приедут из Москвы, часть будет находиться там, в Чечне. Время исполнения будет немедленное. Поэтому я прошу освободить прежде всего всех заложников. Детей, женщин, больных в первую очередь. Да, вы меня слышите? Шамиль Басаев, я абсолютно очень плохо слышу. Не понял, что. Говори громче.
Шамиль Басаев, говори громче. Ведь это не про власть, не про свое реноме, это про людей. Виктор Черномырдин практически одним телефонным разговором спас жизни сотен заложников во время одного из самых крупных терактов в современной истории России.
Я отпустил больше, чем даже было у нас установлено.
Да, согласен.
Дальше, когда элементарного даже не выполняется даже прекращение стрельбы, с моей стороны не ведется стрельба, а по мне. У меня тут тоже есть журналисты и депутаты, и все есть. И здесь сидят, слушают. Когда элементарно не выполняются эти условия, я не собираюсь, я тоже не верю, отпустить всех. Почему женщин даже не выпустят остальные? Потому что все боятся, именно боятся российского войска.
Слушайте, сейчас у вас будут представители находиться в больнице. И представители министерств, представители края Ставропольского, представители города Буденновска. В присутствии всех. В присутствии них. Пусть выведут этих людей.
Нет, утром 5 часов я, если уеду, вот тогда их освободим и уедем. А сегодня ночью я не поеду.
Не надо вам ехать, тогда я еще раз. Отпустите сейчас женщин, больных и детей.
Если они останутся ночью без наслоги.
Я еще раз говорю, вы отпустите, там есть кому оставаться. Отпустите женщин и детей. И больных, и раненых.
Террористы выпускают еще несколько сотен заложников. К концу дня 18 июня удалось вызволить почти 400 человек. Освобождают и медсестру Ирину. В 2 часа ночи ее вместе с двумя мальчиками, которых она защищала от пуль, выводит из здания Анатолий Кашпировский. Ирина вспоминает.
Знаете как, вот когда приходила делегация, как мы ее называли, да, то с ними отправляли кого-то, ну вот самых тяжелых, больных людей, понимаете как, вот. Вот они разрешали выходить там 10 человек. Ну, хотя, конечно, наши ходили, просили, вот того-того. А он сказал, вот 10 человек, вот отсчитывать 10 человек, я это помню. Вот этот момент почему-то вот 10 посчитали. А у меня было двое мальчишек. Когда Кашпировский выходил, отсчитывали 10 человек. Вот, и кто-то мне говорит, а ты что стоишь, у тебя дети на руках. Иди сюда. Я говорю, а я вхожу в эти 10. Иди. Раз-раз посчитали. Выходили несколько медсестер с нами, потому что вот те люди, кто уже не мог. Может, и психически, может, и физически. Вот, ну, люди просто не могли. Все.
В прошлом выпуске я уже рассказывала, как террористы под прикрытием живого щита из заложников покинули Буденновск. Но здесь важно уточнить, что вместе с боевиками в автобусах оказалась и группа Ковалева. Ее участники предложили себя вместо заложников. Правозащитник Борщев вспоминает, что перед выездом от всех требовали подписать бумагу.
Я такой-то участвую вместе с бандой Басаева. Там главная фраза. Я сознаю всю ответственность принятого решения и готов нести соответствующее наказание. Естественно, мы это не подписали. И всем остальным говорю, ни в коем случае не подписывайте. То есть они нас приравняли к террористам, то, что мы в этот автобус, хотя повторяю, что это было уже не только наше предложение, а уже результат переговоров Черномырдина и Басаева.
В Чечню на автобусе отправляется и журналист Валерий Яков, который старается задокументировать все на видеокамеру. Он вспоминает дорогу так.
Мы выезжали из Буденновска сквозь строй своих. Рядом сидели люди с оружием. И там стояли люди с оружием. Но в эту минуту ни те, ни другие не думали о нас. Они только ненавидели друг друга. А мы со страхом ждали, кто выстрелит первым.
Жертвами теракта в Буденновске стали 129 человек. Еще более 400 получили ранения. Морально и эмоционально травмированных людей осталось несколько тысяч, целые семьи. Например, семья Романовых, 5 человек из которой были в заложниках. Их истории посвящен следующий выпуск подкаста. А в этом эпизоде вы слышали отрывки из выпусков новостей телеканала ОРТ, информационного телеагентства и YouTube-канала Анатолия Кашпировского. Исследование теракта в Буденновске проведено мной при поддержке правозащитного центра «Мемориал» и отдела боли театра ДОК. Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада вашим репостам, комментариям и оценкам на всех подкаст-платформах. В создании этого эпизода участвовали продюсер Закир Магомедов, продюсер и редактор Иван Мартыненко, редакторы Надежда Юрьева и Алексей Полихович, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский, автор концепции подкаста, сценариев второго и четвертого эпизода Георгий Устинов, ведущий, автор исследования и сценарист я, Катя Галенкова.